«Просыпайся, эй!» Сквозь сон Грей почувствовал, как кто-то хлопает его по щеке, расталкивает его. Но, открыв глаза, он понял, что это вовсе не сон. Это все тот же кошмар. Качнулась грудь. Над его лицом склонилась та самая девушка.
«Давай вставай, я тут тебе есть и пить принесла».
Грей приподнялся. По крайней мере, боль в голове немного утихла. А что касается боли в заднем проходе, то он скорее онемел. Грей потер лицо и вздрогнул. В нос ударил запах от пальца. Он сел, и цепь немного натянулась. Он мог представить себе, как нелепо выглядит, несмотря на свое затруднительное положение. Голый, в одной футболке и черных носках.
«На, ты уж прости, ложки нету. Придется тебе есть руками».
Взгляд Грея зацепился за предмет, который она держала. Ведро. На самом деле ведер было два, по одному в каждой руке. Обычные садовые ведра. Звякнув цепью, Грей сел. Он зачем-то попытался прикрыться футболкой, будто бы ему было чего стесняться. Или это из-за того, что от пережитого ужаса и насилия его гениталии съежились и теперь были размером, как у пятилетнего? Но попытки были тщетными. Недавно он слегка поправился, и футболка доходила только до верхней границы роста лобковых волос. А что в ведрах?
«Это ведро». Она приподняла одно из них и поставила в угол. «Оно для... ну, ты понимаешь».
«Нет, не понимаю», — раздраженно ответил Грей.
«Ну, чтоб ты туда писал, ну и...»
«Срать в ведро? Великолепно. Не хватает двери с надписью «Джентльмены». Интересно, у них есть туалетный служащий?
Нет?
А кто мне будет помогать выдавливать масло, пока я мою руки?» Сарказм тут бесполезен. Деревянный пол под мертвенно-бледными ягодицами казался теплым. Но что это за запах? Нет, не вонь от засохшего дерьма на пальце. В комнате стоял еще какой-то слабый аромат. Она поставила на пол другое ведро. Из ведра шел пар.
«Это твой ужин», — сказала она.
И Грей почти обрадовался. «Слава богу, я умираю от голода». Пережив похищение, избиение, изнасилование, проведя целую ночь почти голым, прикованным к деревянному полу, еще бы, чтобы сосредоточиться на своем затруднительном положении и придумать, как из него выбраться, необходимо было немного подкрепиться. «А что это?» – спросил он. «Запах знакомый, но никак не могу вспомнить». Она пододвинула ведро поближе к нему.
«Я сама готовила. Правда, я не умею их готовить, поэтому я их сварила».
Грей заглянул в ведро. «Ты что, серьезно?» – возмущенно воскликнул он. В ведре лежали дымящиеся куски тыквы.
«Ну, прости, что это не что-то получше, но они разрешили давать тебе только это. Хал говорит, нам надо экономить, а эти тыквы по всему двору растут».
Грей осуждающе посмотрел на нее. «Тыквы не едят. Не в таком виде, их просто добавляют в пироги для запаха».
«А Хал говорит, индейцы тыквы в постоянку едят».
«В постоянку», — с отвращением отметил Грей.
«Они их ели во время голодовок, когда пилигримы хотели, чтобы они умерли с голоду». Ее глаза загорелись энтузиазмом. «Но они не умерли с голоду, потому что ели тыквы».
Грей молча смотрел на нее.
«Это не так уж плохо», — приободрила она его. «Ну, наверное».
«Чудесно». Он отодвинул дымящееся ведро, забыв даже думать о том, как выглядит его съежившийся пенис и мошонка. «Я не буду это есть».
«Ну-ну», — пробормотала она. «Лучше бы тебе все это съесть, потому что Джори сказал, что если не съешь, то они придут, и тогда тебе мало не покажется».
«Отлично. В этом и был весь смысл, разве нет?» «Максимум унижений. Изнасиловали его, принудили сосать член, заставили есть тыкву. И за что? А просто так!» – подумал Грей. «Если я не стану есть, они дадут мне чуть больше пинков под задницу. А ведь это не самое худшее, что грозит моей заднице».
«Ну, так ты хоть чем-нибудь набьешь желудок», – предположила девушка.
«Да, в этом она права». Грей решил действовать рационально. Благодаря тыкве
Он получит необходимое питание, немного энергии, и она ему пригодится, чтобы выбраться отсюда. Сейчас я буду есть горячую вареную тыкву. Руками. Вернее, рукой. Палец другой руки побывал в заднице Хала. И Грей не собирался трогать этой рукой еду. Он протянул руку и взял кусок тыквы. Хорошо она хоть семена догадалась вычистить. Он откусил. По его лицу потек сок, как будто он ел арбуз. Но на арбуз было совсем не похоже.
«Вкусно?» – спросила девушка.
Грей молча взглянул на нее. Было невкусно. Скользкая, совсем не сладкая, кашицеобразная мякоть. Он попытался внушить себе, что на вкус это будет как баклажан.
«Наверное, на вкус как тыквенный пирог, а?»
«Нет», – проворчал он. Она произносила «пирог», будто в этом слове в конце была «ха». Но зато пахло тыквой, и он, по крайней мере, узнал кое-что новое для себя. Горячая вареная тыква на вкус как дерьмо. Постоянно морщась, он отрывал зубами белую тыквенную мякоть от оранжевой корки, с трудом глотал. Это было ужасно. Девушка наблюдала, опустившись на колени и склонившись над ним. Он мог разглядеть ее грудь под майкой. Но в тот момент даже самый возбуждающий вид не вызывал в нем никакой реакции. Когда он принялся за второй кусок, она встала за его спиной, опустилась на колени и начала массировать ему плечи.
«Хочешь, я что-нибудь для тебя сделаю?» – предложила она. «Если хочешь, можешь меня трахнуть?»
Грей усмехнулся. Рот у него был набит горячим месивом. «Нет, спасибо».
«Ну, давай отсосу, если хочешь».
«Нет!» Из его рта вылетел кусок тыквы. «Сейчас я уж точно не в настроении, понятно? Эти животные, твои братья, меня изнасиловали, и виновата в этом ты!»
«Нет, не я!» Она внезапно зарыдала. «Это они плохие! Это не значит, что я такая же!»
«Ты еще хуже!» – выпалил Грей. «Ты меня подставила! Ты притащила меня сюда, чтобы отдать им!»
«У меня не было выбора!»
– почти выкрикнула она.
«Если я не буду слушаться, они меня прикончат! Меня и мою малышку!»
Теперь она всхлипывала в истерике. Глотая кашицу, Грей раздумывал над тем, что она сказала. «Это же просто глупая деревенская девчонка, рожденная в нищете, подвергавшаяся насилию, мучениям и угнетению с первых дней жизни. Чего еще можно было от нее ожидать?» «Не будь таким засранцем», – убеждал он себя. «Эта тупая сучка тебе пригодится, чтобы сбежать отсюда». «Слушай, прости», – сказал он, повернувшись к ней. Он обнял ее. Неискренний жест. Но как иначе он мог заполучить ее доверие? «Я не это имел в виду, и я знаю, что тебе нелегко живется, особенно с такими братьями. Наверное, это просто ужасно, когда приходится жить в постоянном страхе».
«Да, ужасно!»
Обняв его в ответ, она всхлипывала у него на плече.
«Они все время меня бьют и говорят, что прикончат меня, если я не буду слушаться. А если так случится, то это будет хуже всего в мире, потому что тогда некому будет заботиться о моей малышке. Джори и Хал ее терпеть не могут. И если я умру, то они ее тоже прикончат. Они засунут ее в бочку, как пить дать».
«В бочку?»
«Так они избавляются от людей».
«Бочка», — подумал Грей. «Избавляются от людей». Он не знал, что это такое. И не хотел этого знать. Он уже услышал важную информацию. То, о чем мог догадаться с самого начала. «Они не просто не собираются выпускать меня отсюда, когда наиграются. Они собираются убить меня. Но когда?» «Слушай, как тебя, Кэлен?»
«Кэлен», —
она шмыгнула носом. «Насчет твоих братьев. От меня они тоже собираются избавиться, так?» Она снова шмыгнула и кивнула, сглотнув слюну. «А почему они до сих пор этого не сделали?»
«О, они так и сделают, как только закончат».
«Закончат с чем?»
«С твоей тачкой».
«Вот в чем дело. Наверное, разбирают мою машину на запчасти», — подумал Грей и прикинул. «Сколько же у меня времени?»
«Наверное, им понадобится еще один день. Они с этим быстро разберутся. А потом они от тебя избавятся. Но если тебе повезет...»
Глаза Грея в надежде расширились. «Если повезет, то что? Что, Кэрен?» Ее глаза были красными от слез. Она вытерла нос.
«Если повезет, они не сразу от тебя избавятся. Они тебя оставят тут, пока не получат следующую тачку».
Грей не понял. Джори и Хау заставляли девчонку заманивать жертву в дом. Затем они приковывали беднягу здесь и использовали для удовлетворения своих сексуальных нужд до тех пор, пока не закончит разбирать его машину.
«Если ты, ну...» — начала она. «Если ты им понравишься, то, наверное, они не сразу тебя убьют».
Это мрачное открытие не стало для него сюрпризом. В этом был смысл. Два гомосексуалиста-социопата. Если они оставят меня в живых, то только до тех пор, пока я буду исправно сосать и давать в задницу. И чем эффективнее Грей будет удовлетворять их в сексуальном плане, тем больше у него шансов, что его не убьют до следующего похищения. Похоже, Грею придется быть послушной сучкой.
«А где я вообще?» – спросил он. «В одной из комнат?»
«Это чердак», – ответила она.
Грей посмотрел на единственное в комнате окно и вспомнил, что заметил его еще с улицы, когда они подъехали к дому. «Наверное, это и есть то самое окно». Он вспомнил, что оно должно выходить на задний двор, отгороженный дощатым забором. «Я наверху. Ну и как же мне отсюда выбраться?» Он снова пришел к выводу, что девчонка его – единственная надежда.
«Джори и Холл плохо с тобой обращались, да?» – начал он. «Я имею в виду инцест». «О, нет!» – ответила она. «Я у них только отсасывала и давала в задницу. Хал говорит, что это не инцест, потому что сперма же не попадает мне в вагину».
«А, так вот как это у них заведено».
«Но когда они начали заниматься тачками, они вроде как стали больше любить парней, так что со мной они ничего такого не делают, только бьют часто».
«А отец твоей дочки?» – продолжал Грей. «Ты, кажется, сказала...» Она стыдливо опустила глаза.
«Ну, я соврала. Сказала, что меня изнасиловали, чтобы ты меня пожалел. Это был один парень, с которым я встречалась. А когда он меня обрюхатил, Джори и Хал убили его».
Она снова разревелась и бросилась ему в объятия.
«Прости, это все потому, что я их боюсь. Я должна их слушаться. Нельзя, чтобы они убили мою детку».
«Все в порядке». Грей попытался утешить ее. «Я понимаю, у тебя не было выбора, но, может быть, в каком-то смысле нам повезло. Повезло, что мы встретились».
«О чем ты?»
«Осторожно», – предостерег сам себя Грей. «Я уверен, что ты необычная девушка. Ты особенная. Ты та самая, которую я искал всю свою сознательную жизнь». Она взглянула на него заплаканными глазами.
«Ты правда так думаешь?»
«Конечно. Даже представить себе не могу, как тебе приходилось тут жить с твоими братьями».
«Не очень-то хорошо», — шмыгнула она. «Но мне приходилось делать то, что они скажут, чтобы они не трогали малышку».
Грей взял ее руку жестом, достойным Оскара. «Я все понимаю. Ничего страшного. Любая на твоем месте поступила бы точно так же. У тебя просто не было выбора. Но я должен сказать тебе кое-что, Кэрриан. И я говорю совершенно серьезно. Кажется, я влюбился в тебя». Она посмотрела на него глазами, в которых читалось замешательство и еще что-то. Наверное, надежда. «Мы должны быть вместе», — продолжал Грей. «Я хорошо зарабатываю, Кэрриан. Я могу увести тебя отсюда, но ты должна мне помочь».
«Я не могу».
«Помоги мне снять эту цепь с ноги, а потом, когда пойдешь вниз, не запирай дверь. Я возьму тебя с собой, увезу отсюда тебя и твою дочку. У вас будет новая жизнь, такая, какой вы заслуживаете». Она опять принялась рыдать.
«Братья меня накажут, они точно меня убьют!»
Грей мягко шептал. «Но этого не произойдет, Кэрриан, они никогда не узнают. Тебе никогда больше не придется переживать из-за братьев. Я позабочусь о тебе и твоем ребенке, все будет хорошо». Ее нижняя губа дрожала. Из карамельных глаз ручьями текли слезы.
«Я не могу, не могу, мне надо идти!»
Разволновавшись, она схватила ведро, полное тыквенной кожуры, и побежала прочь, закрыв за собой дверь. Ее босые ноги застучали вниз по ступенькам. «Почему я, Господи?» – думал Грей. «Ну почему я?» Ночь он провел ужасно. Грей просыпался в темноте от ночных кошмаров и обнаруживал, что реальность была еще хуже. Когда в окне показалась высоко взошедшая луна, он бросился к ведру, чтобы опорожнить кишечник, и как раз вовремя. Тыквенный ужин вылетел из него. Ощущение было такое, будто он срет горячим супом. В дно ведра ударила резкая струя, забрызгав Грею задницу. Подтереться было, разумеется, нечем, поэтому ему пришлось тащиться обратно по деревянному полу, снова лечь спать с мокрой задницей. Позднее он опять проснулся, на этот раз для того, чтобы помочиться, и благодаря единственной электрической лампочке, которая горела всю ночь, у него не оставалось выбора, кроме как смотреть на струю мочи, взбивающей в пену бледный жидкий понос. Запах напоминал ему сортир в летнем лагере, куда он ездил в детстве. На рассвете весело защебетали птицы, и в тюрьму Грея проникли первые солнечные лучи. Может быть, удастся разглядеть, что там внизу? Чтобы выглянуть на улицу, ему пришлось вытянуть шею. Внизу располагался задний двор. С этой точки Грей мог видеть, что происходит за дощатым забором. Там был гараж и большой кусок брезента, натянутый на шесты для палатки. Вероятно, навес от дождя. За забором Грей увидел несколько автомобилей, в том числе черный лакированный Камаро 68 года и свой собственный коловый корвет с заклеенными скотчем стеклами. «Что эти мудаки делают с моей машиной?» – мысленно воскликнул он. Они покрасили автомобиль в светло-розовый цвет. Хал покрывал ее слоем лака из баллончика. Предварительно они добавили еще несколько изменений. Теперь на заднем крыле серебристым курсивом значилось «Надеру задницу и даже имени спрошу». «О боже!» – мысленно простонал Грей. «Они превратили мою машину в сутенерскую тачку, и они даже слово «задница» не могут без ошибок написать». Машина действительно теперь была в самый раз для сутенера. Хал посмотрел в сторону Джори.
«Давай шустрее, Джор, тащи этого придурка!»
Грей посмотрел направо.
«Сейчас, Хал, я тут как раз лезвие точу».
Джори стоял возле точильного круга и точил пугающих размеров топор. Затем он взял кусок брезента, лежащий на земле, и отбросил его в сторону. Под брезентом лежал разделанный труп.
«Да уж этот парень был ни на что не годен!»
«Это точно, Джор, сосать совсем не умел!»
Раздались ритмичные удары топора. Раз, раз, раз. Каждый раз, когда топор взлетал в воздух и падал вниз, у Грея сводило живот.
«Не то, что этот городской мальчишка, который сидит у нас наверху, да? О, да!»
Одобрительно воскликнул Хал.
«Так сосал, что у меня аж ветер в заднице гулял!»
Джори ухмыльнулся, опустив забрызганный топор.
«Жаль, что ты в очко не любишь, Хал. Потому что, знаешь что, у парнишки зад тугой, как у курочки. Черт!»
Теперь Джори наклонился и принялся аккуратно складывать куски тела в брезент. Предплечье сюда, голень туда, кисти рук, ступни и, наконец, голову. И Грей понял, чья это была голова. Тот мужик, которого я видел тогда ночью, который подобрал девчонку. Это ж его Камара, только перекрашен в черный. В этот самый момент из гаража вышла голая по пояс Кэрри Энн. Она качала в руках маленькую раздетую девочку-мулатку, которая шумно сосала ее грудь. Хал, держа в руках распылитель для краски, уставился на них.
«Убери этого сраного ребенка отсюда! Не видишь, мы тут работать пытаемся!»
Грей присмотрелся к малышке. Она вопила на руках у девушки совершенно голая. Ей не было даже года. Кожа была скорее темная, но... Боже! При ближайшем рассмотрении он обнаружил нелицеприятные дефекты. Голова явно указывала на синдром Дауна. Одна ножка меньше другой. Косые, слишком близко посаженные глаза. Кэрриэн сунула сосок в ее слюнявый рот. Это успокоило девочку. Но Кэрриэн, казалось, задумалась о чем-то, опустив глаза.
«Хал, я хотел с тобой поговорить. Я о том, ну, вы правда хотите убить того городского парня? Может, мы просто отпустим его?»
«По башке б тебе дать, вот что! Тупее все равно уже не станешь!»
«Придется нам убить его, Кэрриэн», — вставил Джори. «Если отпустим, он сдаст нас копам!»
У девушки задрожали губы.
«А что, если он пообещает, что он не будет этого делать?»
«Слушай, девка, когда всем раздавали мозги, ты, наверное, перепутала очередь, и тебе дерьма отвесили!» — взревел Хал. «А ну, пшла отседа!»
Джори схватил отрубленную голову за волосы и потряс перед девушкой.
«Эй, Кэрриэн, давай-ка поцелуй своего жениха!»
Девушка взвизгнула. «Убери от меня эту голову!»
«Спорим, если бы это была башка нигера, она бы ее поцеловала», — вставил Хал.
Джори фыркнул и затряс головой.
«Ну-ка, давай подставляй губки!»
Затем он принялся гонять ее по всему двору.
«Хал!» — закричала она. «Скажи ему, чтобы он прекратил, он пугает ребенка!»
«Дьявол!» — засмеялся Хал. «Да твоего тупого ребенка-дебила ничем не напугаешь. Она сама кого хочешь напугать до усрачки.
Спорим, она обострется, Хал, а?»
Она с криком бегала по двору, пока Джори не выгнал ее прочь. С вопящим ребенком на руках она заскочила в дом. Хал громко гоготал, передразнивая ее.
«Да, сэр», — подумал Грей, — «просто праздник жизни в Примроуз-Лейн».
Ссылка. Строчка из песни Джерри Уоллеса. Примечание переводчицы.
«Эй, Хал, погляди-ка!»
И Джори, подкинув голову, ловко отправил ее прицельным пинком через весь двор. Голова с глухим стуком отскочила от деревянного забора и приземлилась прямо в кучу обрубков, сваленную на брезент.
«Тачдаун, Хал!»
«Черт, парень!» — заметил Хал, качая головой. «Да ты могешь!» «Пошли! Тут мы пока закончили. Надо, чтобы лак высох. А потом я покрою еще одним слоем».
«А что с этим придурком, которого я только что порубил? Сложить его в бочку, чтобы потом можно было выкинуть?»
Хал отряхнулся от грязи.
«Не, подождет. Больно он костлявый, этот парень с Камара», —
проговорил он, оценивающе разглядывая изрубленное на куски тело.
«Вот когда пристукнем того городского паренька, тогда и засунем их обоих в одну бочку. По-моему, они там оба поместятся. А потом свалим в одну яму. Завтра».
«Завтра», — подумал Грей. «Завтра. Они говорили о нем». Он посмотрел на большую металлическую бочку, стоящую во дворе. Достаточно большую, чтобы вместить два расчлененных тела. У Грея свело живот. «Они собираются расчленить меня и засунуть туда. Завтра». Но завтра растянулось на два следующих дня и две ночи. Предполагалось, что Грей должен быть благодарен за эту непредвиденную отсрочку. Хал вроде бы говорил, что у них закончился лак,
А он хотел 10 полноценных слоев. Хорошо. Но то, чем Грея заставляли заниматься во время этой отсрочки, вряд ли можно было назвать хорошим. Каждую ночь его исправно насиловал Джори, в то время как Хал засовывал свой отвратительный член Грею прямо в рот. Братья устраивали грандиозный праздник, главными подарками на котором были рот и анус Грея. Но Грей мужественно переносил трудности, на четвереньках делая свою работу. И каждую ночь его заставляли есть вареную тыкву. Грей предполагал, что они делали это не столько из жестокости, сколько из практичных соображений. Благодаря тыкве кал его был неизменно жидким, и его остатки, скапливающиеся в прямой кишке, облегчали проникновение. После каждого акта насилия он садился на ведро и извергал из себя бледный понос, смешанный со спермой Джоди. Его терзал страшный вопрос, что будет, когда ведро заполнится до краев. Кэриэн вынесет его? Или он все равно не доживет до этого момента? На вторую ночь Грей обнаружил в полупереваренной массе ниточки крови. Неудивительно, после всего, что Джори проделывал с ним после наступления темноты. Он был просто бешеным, готовым заполучить свое, и с таким остервенением долбил задницу Грея, будто прочищал засорившийся унитаз. Хал, палец в заднице, доставлял не меньше проблем. Грей был уверен, что Хал изо всех сил сдерживается, чтобы не кончить как можно дольше. «Наверное, думает о чертовом Рэнди Джонсоне», — думал Грей. «Помогает, да, Хал?» «Блядь». Под ногтем на указательном пальце постоянно была полоска засохшего дерьма. Он не мог как следует вычистить его. Мыться ему не позволяли, и вряд ли они делали это сами. Так что грязный палец вечно преследовал его. Каждый раз, когда он, задумавшись, чесал этой рукой нос, он чувствовал запах. Запах засохшего дерьма, смешанного со слюной. Надежды не было. Или все же была. Он ведь слышал, как она говорила. Кэриэн пыталась уговорить братьев отпустить его. Значит, она хотя бы думала об этом. На третью ночь они сделали это дважды. Было трудно сконцентрироваться, когда Хал говорил: «Шевели пальцем, сучонок!» А Джори: «Сожми-ка очко посильнее!» И говорили они это одновременно. Джори щупал мошонку Грея, но безрезультатно. В нужный момент Грей глотал очередную порцию спермы Хала, в то время как Джори кончал ему в задницу, будто из водяного пистолета. Вынув член, Джори сильно шлепнул Грея по заду. «Хорошая девочка», — похвалил он. Нагнувшись, он ущипнул Грея за сосок. «Хорошо тебя трахать, будто школьницу-малолетку натягиваешь». Хал ударил Грея в висок костяшками пальцев. «Братишка делает тебе комплимент. Скажи спасибо!» Грей закатил глаза. «Спасибо. Знаешь что, Джори?» — произнес Хал. Он все еще стоял со спущенным комбинезоном. «Я сегодня полон сил».
«Да?»
Грей растерялся при виде того, что делал Хал. Он подергивал свой уже неэрегированный член. «Что? Опять?» – подумал Грей. Хал продолжал.
«Я не любитель такого, но думаю, я мог бы уже попробовать трахнуть его в задницу. Давненько я таким не занимался. Если у меня сейчас снова встанет».
Хал продолжал мастурбировать. Грей мысленно взмолился: «Пожалуйста, прошу тебя, не надо, не надо, не вставай!» У Хала встал.
«Делюсь с тобой лакомым кусочком, братишка», — сказал Джори.
«Ради всего святого», — подумал Грей. Он понимал, что его прямая кишка не сможет вместить эрегированный член таких размеров. Что-то одно точно не выдержит. Как если попытаться засунуть огурец в дырку от пончика. Дыркой от пончика в данном случае был анус Грея. «Меня разорвет», — подумал он.
«Давай, давай!» — подбадривал его Джори. «Вставляй, братишка! Вставь этой грязной девчонке!»
Хал опустился на колени и вставил головку размером с небольшое яблоко в задний проход Грея и надавил. Член Хала вошел в его толстую кишку, и Грея стошнило полупереваренной мякотью тыквы. Ему казалось, что Хал засунул ему в задницу кулак. Все, что оставалось сделать Грею, это дрожать, пока из глаз текут слезы.
«Ну как, нравится Сити?» —
продолжал Хал, нагнувшись, чтобы помять сиську Грея.
«Наверняка нравится», — предположил Джори. «У него у самого ща встанет».
«Не-е-е»,
возразил Хал. Он сжал гениталии Грея, вялые, как горстка желе. Хал раскачивался, проникая в него, двигаясь вперед и назад. Грей чувствовал себя, будто жаркое на вертеле. Его сознание стремилось отдалиться от боли и сильнейшего давления.
«О да, о да!»
Грей чуть не потерял сознание к тому моменту, как Хал кончил.
Он извергал сперму, как аризонский едозуб.
И когда он вытаскивал член, Грею показалось, будто он выдавливает из себя кофейную банку. Измученный, он упал на пол и перевернулся на спину.
«Сладких снов, дружочек!» — хохотнул Джори.
«Это твоя последняя ночь», —
уведомил его Хал. «Моя последняя ночь?» — пробормотал Грей.
«Завтра мы покроем твою тачку последним слоем лака, и все, работа закончена».
Джори застегивал комбинезон.
«Да ты не переживай, мы тебя еще разок трахнем, прежде чем прикончить».
Братья засмеялись и вышли, захлопнув за собой дверь. Грей лежал, будто парализованный. Теперь он понимал, что чувствует изнасилованная женщина. Это не просто физическое насилие. В этом есть и психологическая сторона. Его душа ничего не значила. Он был всего лишь телом, которое использовали для получения низменных наслаждений. Бумажная салфетка, которой вытерли нос. И завтра... салфетку выкинул в урну. Когда они закончат тюнинг его машины, они просто продадут ее. И, следовательно, им понадобится следующее. Они должны избавиться от Грея, чтобы освободить комнату для очередного бедолаги. Теперь он впервые осознал жестокую, неприглядную истину. Мог ли он всерьез винить Джори и Хала за их преступление? Мог ли он винить девчонку? На самом деле нет. Он мог винить лишь самого себя. «Я сам затащил себя в этот кошмар. Это все моя вина». Никто не приставлял пистолет к его виску в ту ночь, когда он подобрал Кэриэн. Он сделал это по собственной воле, из-за похоти, ради секса. Потому что хотел ее использовать. «Боже», — думал он, — «разумеется, Бог». Мысленно он обратился к Создателю. «Разве мог Господь не прийти в ярость от его поведения?» Вот его наказание. Бумеранг. Сочащийся из задницы кровью и спермой, он рассматривал свою жизнь под совершенно иным углом. Грей осознанно повернулся спиной к этой жизни, которую должен был вести. Разве не так? На самом деле он не любил ни одной из своих бывших жен. Он женился на них только ради их красоты. А другие отношения – все то же самое. Они были построены на ложном осознавании. Люди должны быть вместе по иным причинам. Быть частью жизни друг друга, любить друг друга, рожать и вместе воспитывать детей, прикладывая для этого все усилия. Вот в чем смысл жизни, а не в том, чтобы шататься по стриптиз-барам и снимать проституток. Теперь Грей понимал, если на свете есть Бог, то само существование Грея его оскорбляло. Он выбрал безответственность, швырнув в сторону обязательства. Выбрал пошлые удовольствия, забыв о морали. За такое приходится платить. И это расплата Грея. От безысходности он сложил ладони в молитве. Он еще не забыл о ниточке надежды. Кэрри Энн. Может быть, она не бросит его в беде? Может быть, ради всего святого она найдет способ вытащить его отсюда? «Прошу тебя, Господи!» — взмолился он. «Я знаю, что был паршивым человеком, нарушал твои заповеди, но прошу тебя, прошу, прости мне мои грехи! Я был лицемерным чурбаном, я знаю, но я обещаю тебе, если ты сможешь простить меня, я изменюсь! Изменю всю свою жизнь, клянусь! Пусть Кэрри Энн поможет мне сбежать, и клянусь тебе! Я женюсь на ней и буду отцом ее ребенку, и приложу все усилия, чтобы вести праведную жизнь, клянусь!»
Грей сел, прислонившись к стене, которая в грязном свете желтоватой лампы казалась кроваво-красной. Закрыв глаза, он различал тени, которые постепенно соединялись и принимали форму топора. Он задремал, и ему снилось, будто его насилуют демоны. Что случится, если он умрет во сне? Останется ли он навсегда с этими демонами? Если так, то он знал, что заслуживает это.